Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели, те, кто нас смотрит или нас слушает. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбал». С вами Петр Годлевский, а гость нашего подкаста сегодня политик, журналист, блогер, человек разносторонних дарований Максим Леонидович Шевченко. Приветствую вас.
И вас приветствую. Да. И сразу хочу сказать, что я очень рад находиться здесь, в студии «Росбалта», поскольку те преследования, которым подвергается «Росбалт», который стал одним из символов независимой свободной журналистики в России, вынуждают нас всех к солидарности. Для меня большая честь, что вы меня пригласили. И я могу сказать, руки прочь и от «Росбалта», и от всех свободных, независимых, ярких медиа, которые власть сегодня пытается заставить молчать или пытается каким-то образом уничтожить. Поэтому я полностью вас поддерживаю.
Спасибо за добрые слова. И действительно, вот это гонение на независимые медиа – это те события, которые в 2021 году укладывались в какую-то такую длинную цепочку. То есть, всего очень было много в 2021 году. Мы сегодня постараемся кратко подвести итоги. И вот ярких событий, как я уже сказал, было достаточно. Все, что было связано с Навальным, суд, арест, митинги, все, что было связано с иностранными агентами, выборы, в которых вы принимали очень активное участие. Я помню эту бомбу, как, когда вы заявили на канале «Россия», по-моему, 24 или 1, что Алексей Навальный является политзаключенным, что после этого началось. Вот на ваш взгляд, какие события или, может быть, какие тренды, которые преобладали в 2021 году, будут оказывать наибольшее влияние на то, что нас ждет в 2022, 2023 и, наверное, даже в 2024?
Ну, власть всерьез нацелилась на вечный путинизм, который так был красочно описан Владиславом Сурковым. Очевидно, эта статья прочитана и принята к сведению. Вечный – это значит вечный, в том смысле, что Путин должен быть вечно, что все процедуры, которые хоть как-то определяют роль народа в формировании института власти, должны быть либо фальсифицированы, либо ликвидированы. Независимое информационное пространство, которое хоть в какой-то мере отражает для сколько-нибудь значимой аудитории мнение, которое не формируется в кулуарах администрации президента, силовых структур или разных олигархических группировок, которые, многие из которых обладают своими и спецслужбами, и медийными, значит, какими-то холдингами, и политтехнологическими, значит, ресурсами, тоже должны быть, это мнение должно быть минимизировано или уничтожено полностью. То есть ситуация в стране должна быть взята под контроль, должна быть устойчиво сформирована и защищена от всех неожиданностей правящая каста, правящая группировка, состоящая из бывших комсомольцев, бывших, уж простите, сотрудников КГБ СССР и их потомков, из бывших партийных работников. И сколько бы они ни бегали в фонд Солженицына и не смотрели бы драматически на его портрет, мы знаем, что они были те, кто в свое время за Солженицына нас из института исключал, из комсомола. Но бог с ним, с прошлым, поговорим про настоящее. Вот они хотят закрепить за собой эту власть. Их власть обеспечивается двумя факторами. Первое – это лояльность у внешних старших партнеров, которые являются их либо покровителями, либо ну, просто старшими партнерами, как в бизнесе. Это либо Большой Запад, либо Большой Китай. Поэтому в России ясно оформляются две группировки в правящей верхушке. Одна хочет, чтобы российская экономика оставалась частью западной экономики, какой она является на данный момент. И по экспорту сырья, и по финансам, которые туда идут. Да и по многим другим параметрам, включая даже тот же самый SWIFT. А другая часть хочет стать полностью, буквально, как это описал Сорокин, вне опричника и в сахарном Кремле, хозяевами под эгидой китайского коммунистического Богдыхана. И вот они между собой состязаются, условно говоря, на нашей свободе, на наших правах, в борьбе за эти права, в борьбе за свою власть. Поэтому голос общественности, голос общества, они не хотят слышать, им это мешает. Им это мешает, хотя я не исключаю и даже знаю, что во власти есть люди и порядочные, и вполне понимающие адекватность вызовов 21 века, и вполне демократичные по своей сути, и на самом деле способствовавшие в разное время, в том же среди бывших сотрудников КГБ СССР и партийных структур, развитию свободы слова и так далее, и так далее, и так далее. Люди разумные. Но в целом общая система идет к уничтожению прав и свобод, к созданию абсолютно контролируемой ситуации власти, к тому, чтобы ни народ, ни общество, ничто внутри страны не представляло для них угрозы. А с внешними угрозами они, как они считают, они как-нибудь справятся. Гиперзвуковым ли оружием, ценами ли на газ, войной ли с Украиной или блефом по поводу этой войны. Я-то считаю, что это блеф абсолютно, никакой войны, естественно. Они и не готовы к войне, и не планируют никакую войну, потому что уже время упущено. Картами надо вовремя вскрываться. В 2014 году вся Украина могла добровольно перейти к ним. Но это мы поговорим об этом, им это не надо. Поэтому вот я думаю, что все это будет происходить. Будет происходить усиление репрессий, будет происходить угроза журналистам. Может быть, будут аресты, убийства независимых журналистов и гражданских активистов, по поводу которых нам также будут рассказывать, что мы расследовали, но расследование продолжается, оно, надеюсь, приведет нас к заказчикам, как было только что сказано про убийство Политковской и Немцова. Поэтому, да, это объективная реальность. Это не потому, что кто-то плохой, там, Путин плохой, или Мишустин, или Кадыров, или кто-то еще. Это объективная реальность истории. Экономические и социальные процессы, которые связаны с экономическими, и культурные, которые связаны, и политические, двигаются по тем путям, которые, в частности, были описаны для государств, подобных России, Эммануилом Валлерстайном. Периферийное государство обязательно должно скатиться к авторитарному фашистскому типу, потому что таким образом правящей верхушке гораздо проще удерживать свое лидирующее преимущественное положение и исполнять ту роль, которую является для них максимально комфортной и безопасной в мировом спектакле. То есть иметь каких-то покровителей среди сильных мира сего, в глобальном смысле этого слова, и не позволять тем, кто находится внизу, то есть народу или обществу, создавать политический субъект или создавать институты власти, которые могли бы оспорить вот эту вот тираническую авторитарную власть наверху.
Вы очень много тем сразу подняли. Я, наверное, соглашусь, что действительно они все в 2021 году были очень актуальны. И вот, возвращаясь к пресс-конференции, достаточно показательный момент. Мне показалось, не знаю, как на ваш взгляд, что президент неожиданно достаточно, ну, может быть, это наблюдалось уже последние пару лет, он дистанцируется принципиально от каких-то очень важных вещей. То есть он как бы с себя снимает ответственность за некоторые вещи. Ну, например, то, что связано с борьбой с коронавирусом. Да, он ведь давно поручил это губернаторам. И как бы не берет на себя знамя борьбы. И вот на пресс-конференции, я не знаю, показалось ли вам, но мне показалось, что то же самое произошло с несколькими темами. То есть вот кто-то из наших экспертов заметил даже, что когда он говорил там про экономику, про социальные вопросы, он часто кашлял как-то, был как бы не в форме. Но как только он начинал вот говорить про внешнюю политику, там, про борьбу с врагами, то у него просто появлялся такой напор. Вот роль Путина в этой системе власти в 2021 году, на ваш взгляд, или, может быть, да не только в 2021, в последние несколько лет, она менялась? Действительно, вот правы те, кто считает, что он как бы начинает попадать в зависимость от той системы власти, которую сам создал.
Есть коллективный Путин. Это в этом коллективном Путине конкретное физическое вот лицо, Владимир Владимирович Путин, является спикером этого коллективного Путина. Он, безусловно, человек сам незаурядный, он, безусловно, и интеллектуал, и человек, уже приобретший огромный опыт на высшей ступени управления достаточно сложными и большими процессами, которые включают в себя и систему обороны, и систему внешней разведки, экономические процессы, и газовые, и социальные, там, и так далее. Но опыт это, как говорится, не пропьешь. По-любому, понимаете, 20 лет на таком посту, ну там, потому что премьер-министр, мы понимаем, что это то же самое, может быть, даже сложнее в каком-то, в какой-то мере, да, потому что более детализированная там ответственность. Это, в общем, конечно, человек, обладающий уникальными знаниями, уникальным опытом и контролирующий, в том числе, является успешным политиком. Назвать его неуспешным политиком невозможно, потому что успешный политик – это тот, кто удерживает власть и тот, кто формирует политику. Да, но он формирует ее, очевидно, не один. Россия – это не авторитарная тирания, где один тиран, подобно тому, как это было в Сиракузах там, или в Древнем Риме при Калигуле. Даже при Калигуле это было не совсем так. У Калигулы были серьезные конфронтации с Сенатом, например. Что в итоге привело к смерти Калигулы, как мы помним, как и других римских императоров, которые хотели стать узурпаторами и тиранами. Все они кончали свою жизнь под ножами, как правило, либо сенаторов, либо преторианских гвардейцев, то есть ближайшего окружения, ФСО, телохранителей, по-современному. Но поэтому всякое уподобление Риму, на мой взгляд, не безопасно, и всякие сравнения с там... Конечно, эпоха Августа, она, как опять-таки упоминавший Сурков говорит, она, может быть, для Августа кончилась хорошо, но уже для всех его последователей это носило или драматический, или трагический характер. Поэтому, да, Путин является, конечно, сильной личностью, но Россия, Российская Федерация – это совокупность интересов и таких инвестиций, таких денег, которые вложены в эксплуатацию и порабощение бывшего Советского Союза, и добычи здесь денег, и перекачки их частично на Запад, частично инвестиции здесь в разного рода проекты, которые напоминают мыльные пузыри. Последний пример такого проекта – это предложение Шойгу построить 10 городов-миллионников в Сибири.
5, по-моему, предложили.
Ну, или 5 миллионов. То есть 5 миллионов человек. Где взять 5 миллионов человек?
Переселить.
Нет, ответ простой – в Китае. В Сибири нет такого населения просто. 5 миллионов – это, наверное, население, я думаю, значительной части Сибири просто, понимаете? И мы видим даже дискуссию между Хуснуллиным и Шойгу по этому поводу. Потому что, да, мы понимаем, что эти супергорода там в Хакасии, на древних тюркских землях, они, конечно, будут строиться китайскими инженерами, китайскими учеными, которые достигли выдающихся достижений в развитии социальных инфраструктурных институтов. Мы это видим по Китайской Народной Республике. Даже по тем видео, которые до нас доходят. Но, в общем, это не для нас, а это для каких-то планов, которые у них ходят в головах. Так они относятся к нашей родине, так они относятся к народу. Эти люди до мозга костей пропитаны идеей собственной исключительности, идеей неравенства. Они искренне верят, и когда вот Путин говорит, допустим, о том, что мы не либералы, и мы... Он полемизирует именно с идеей равенства, которая возникла во времена энциклопедистов французских. Все люди равны. И король, и бедный фрер Жак, там, значит, брат Жак из какого-нибудь монастыря, или бедный, значит, Жак из какой-нибудь деревни. В принципе, все равны. У всех есть естественные права, когда-то было сказано. Вот это вот ошибка, объяснили им новые правы и разные другие философы. Это ошибка, есть неравенство. И это неравенство надо зафиксировать, надо уничтожить то, что 250 лет двигало, по крайней мере, западным человечеством и большей частью человечества, идея о всеобщем равенстве. Есть те, кому в силу обстоятельств, в силу личных качеств, в силу волевых решений, которые они принимали, рисков, безусловно, на которые они шли, власть дарована, и она должна передаваться наследственно. И мы видим, что уже приступили к этой процедуре передачи наследственной власти. Есть все остальные, которые должны находиться внизу. Они строят кастовое общество. А в этом кастовом обществе Путин является, безусловно, еще раз говорю, человеком, занимающим лидерскую позицию, но все-таки символической фигурой. Это коллективный Путин, в который входит огромное количество очень влиятельных, очень богатых, очень жестоких и очень не желающих хоть как-то изменить статус-кво людей. Поэтому дело не совсем не только в Путине. Путина просто... Это тяжелое, это именно работа раба на галерах. Но на этих галерах плывут еще другие люди, которые не дают пресс-конференции и не рассказывают то, что думают на самом деле. Его работа, в частности, вот как бы служить спикером всего этого коллективного Путина.
В таком случае, на ваш взгляд, он в 24-м году, или вернее, гораздо раньше, будет принимать решение сам, или это будет принимать решение коллективный
Путин? Путин власти останется навсегда.
Навсегда.
Навсегда. Он наиболее компетентный и наиболее удобный для них человек. Он человек, с которым можно договориться, который понятно, как принимает решения, который понятно, как думает. Замена ему – это такие риски, на которые система пойти не готова. Любой человек, который придет на смену Путина, принадлежит какой-либо из группировок. Либо прокитайский, либо прозападный. Что означает уничтожение, как минимум, или проблемы у другой группировки. Понимаете? А Путин, еще раз подчеркну, это... хитрый политик и умный политик, он балансирует. Альтернативы ему не существуют.
Он балансирует, а вот эта история с обострением, резким достаточно обострением с так называемым Западом, да, НАТО,
да это все
и союзники.
Карточный блеф.
Это все карточный блеф.
Только да? Что мы в Женеве в 21-м году видели, как Путин вышел дико довольный, светясь просто и лучась после встречи с Байденом. И потом его пресс-конференция, это была пресс-конференция торжествующего победителя.
Ну, было похоже.
Да, когда он, собственно, объявил о том, то, что мне понятно, и каждому понятно, что там случилось. Он был признан не случайным каким-то выскочкой, который случайно поднялся благодаря Ельцину или Березовскому, на вершины власти, он был признан легитимным правителем бывшей, самой большой территориальной, да и экономической, и в военном смысле части бывшего Советского Союза. И задача, которая ему поставлена, очевидно, ну, которую ему предложено решить, это держать под контролем всю эту территорию. Так как в мире тоже есть конкуренция, а то и конфликт больших сил, то которых несколько, как минимум, у которых мы видим разные стратегии, то ему, ну, самое простое, ему был задан вопрос, с кем вы, Владимир Владимирович, с Китаем или с Вашингтоном, например. Это не значит, что у Вашингтона с Китаем какая-то прям война назревает, как у нас пишут аналитики. Это совершенно не значит. Потому что мы знаем, что отношения Китая и США строятся на основе 20-летнего стратегических договоров, первый из которых был подписан в 1979 году, после чего началась китайско-вьетнамская война, потом афганская война и распад, в целом это начало распада Советского Союза, когда было показано на самом деле, что Советский Союз это бумажный тигр, который ничего не может сделать. Почему китайцы напали на Вьетнам? После подписания договора с Америкой, чтобы показать, что СССР умеет только болтать. Вот, Вьетнам – ближайший союзник Советского Союза. И китайская дивизия спокойно вошла на север Вьетнама и могли бы оккупировать и весь Вьетнам. Просто у них не было такой задачи, естественно. Задача была унизить Москву. Унизили. Афганская война. Это у нас такая мифология, что американцы были главными союзниками маджахедов. Главными союзниками маджахедов были китайцы. Все пакистанские базы, оружие и так далее осуществлялось китайцами. Маджахеды воевали помимо стингеров, которые были, правда, американскими. Все остальное это было в основном китайское оружие. И Китай, главный союзник Пакистана, который помогал ему и в конфликте с Индией, и атомную бомбу делал, и так далее. Просто, когда афганская война закончилась, то уже как бы боялись такие вещи говорить про Китай, хотя военные, особенно из структур разведки, знают, что это так и было. Собственно, Амина убили. Вот почему убили Амина, помните? У нас до сих пор непонятно. Амин был предателем, агентом ЦРУ. По другой версии, он был леваком. Амин просто был маоистом. Он просто хотел, как в этом регионе принято, в Китае или в Пакистане, там очень много маоистских партий, сильные.
Ну, они же были все левые в Афганистане. Ну,
на эти Мао тоже был левый.
Нет, и Хрущев объявлял себя левым. Это логично, что он был маоистом.
Да, вот поэтому его, собственно говоря, потому что он был достаточно серьезно прокитайского направления. Но не будем, опять-таки, уходить в историю. Короче, ему сказали, определяйтесь просто, и вы должны определиться. И поэтому я думаю, что вообще эта конфронтация с НАТО – это не его идея. А это идея той партии, которая выступает, силовой прежде всего партии, связанная с военными структурами, которая понимает, что без эскалации, она будет оттеснена на вторые позиции. Очень важная развилка сейчас.
Так а вот, на ваш взгляд, к какой партии склоняется?
У американцев с китайцами всегда. Вот если даже сейчас Россия вступит, объявит об альянсе с Китаем, мы вдруг увидим, что американский президент встретится с Цзиньпинем, подпишет с ним соглашение, и никто с Москвой консультироваться не будет по этому поводу.
Само собой. Я имею в виду, вот вопрос у меня сразу появился. На ваш взгляд, к какой партии склоняется Владимир Владимирович, если он так мило побеседовал с Байденом? С одной стороны, с другой стороны, мы с Китаем тоже не ссоримся.
Он человек, который, конечно, не хочет рвать отношения с Западом. Угу. Потому что и его учитель Собчак, и наставник в политике, и человек, который дал ему билет в политику, это, конечно, люди прозападной ориентации, безусловно.
Вот тогда коснемся вот той темы, которую вы кратко обозначили. Вы сказали, что все, что происходило на границах с Украиной, войска, перемещения, учения...
Это блеф.
Все это блеф. Да? Блеф. Да, согласен, что выглядит это очень странно. И представить себе войну полномасштабную российской армии против Украины очень сложно. Получается так, что это исключительно внешняя какая-то активность для каких-то внутриполитических целей. Да? То есть одна партия как-то стремится что-то доказать
другой. Я не исключаю, что где-то во второй половине января, может быть, и будет обострение вплоть до какого-то военного. Потому что ружье так активно вешается на сцену, что оно должно выстрелить, понимаете, по закону жанра.
Буквально сегодня.
Но я не думаю, что это будет, может быть, война, может, это будет какой-то локальный бои, обострение.
На Донбассе где-нибудь.
Да, соприкосновение. Ну, а где еще?
Не, ну вот там же там карты какие-то публиковали.
Не между же Брянской и Сумской областью.
Какие-то публиковались,
да. Не исключено, что это может быть белорусско-украинская граница. То, что Лукашенко тоже как бы натаскивают на это дело, ему накачивают. Как потенциального агрессора в отношении Украины, хотя он, конечно, никогда не хотел никакой конфронтации с Украиной, очень даже Беларусь много зарабатывала от этих, находясь на некой такой нейтральной позиции, когда через нее шли грузы и товарообмен между Россией и Украиной шел через Гомель, через Беларусь. Вот, поэтому я думаю, что глобального конфликта, глобальной войны не будет. Почему это происходит, этот блеф? Это геополитические игры, в которые играет российская власть, которая пытается отстоять свою независимость от внешних сильных. То, что понятно, если ты попадаешь под китайское влияние, то из этого хомута уже вылезти будет невозможно.
Мы уже там, наверное.
Нет.
Нет?
Мы совсем не там. Наша экономика ориентирована на Запад. У нас на Китае очень мало. Только одна сила Сибири, это, знаете ли, совсем немного. Товарообмена с Китаем серьезного никакого нету. Инвестиций в Китай никакого нету. Китайские инвестиции в Россию серьезно уступают западным инвестициям.
Допустим. Но западные-то уходят все больше и больше.
Никто никуда не уходит. Вы напрасно. У вас только что Фион стал членом совет-директоров Сибура. А Сибур, извините, Михельсон, там купили Таиф, куда они уходят? Наоборот, активы увеличиваются. В 2021 году покупка, значит, Сибуром и этим самым Новатеком активов Таифа, это важнейшее событие. И там, смотрите, бывший президент Франции. Поэтому не только не... Это на 29 миллиардов долларов сделка, между прочим. Не только не уходит, а наоборот приходит. Причем приходит на уровне элитном. Фийон это вполне человек входящий. Я не знаю, там входит ли он в Гранд Ориент. Наверняка, если он был президентом Франции, является либералом. Но, в общем, что-то такое, это человек, и имеющий отношение к Западу. Это усиление позиции Запада, безусловно.
Необходимое уточнение. Международный мемориал и правозащитный центр «Мемориал» были признаны в России некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
Ну, буквально вот за 3 дня до наступления Нового года случилось событие, которое наверняка будет иметь последствия. И в следующем году, и через несколько лет Верховный суд России принял решение о ликвидации общества «Мемориал». Честно говоря, у меня были надежды на то, что все, что происходит вокруг «Мемориала», закончится для него положительно. А тут Генпрокуратура требует, Верховный суд говорит, что «Мемориал» создавал какой-то не тот образ, не знаю уж чего, истории российской, советской или вообще всего Советского Союза. И поэтому его надо закрыть. Вот на ваш взгляд, это уже какой-то полный абсурд? Или это просто все укладывается в ту логику?
Понятно, что «Мемориал» ликвидировали не за исторические исследования, которым можно соглашаться или не соглашаться, придираться, как всяким историческим исследованиям. Потому что если следовать заявлению прокуратуры, что «Мемориал» создает, цитирую, «лживый образ СССР как террористического государства беряет и реабилитирует нацистских преступников», то тогда, собственно говоря, фонд Солженицына, фонд русского зарубежья, который так любит посещать Владимир Владимирович Путин, может подарить Владимиру Владимировичу Путину архипелаг ГУЛАГ или в Круге Первом, который не просто там реабилитация нацистских преступников, а апология власовщины идет. Просто апология Каминского, апология Руна. Но при этом я против, конечно, каких-то репрессий. Потому что, но по идее, если за это можно закрыть «Мемориал», тогда и фонд русского зарубежья будете закрывать, что ли? И будете закрывать фонд Натальи Дмитриевны Солженицыной, который на Таганке находится. И многое чего другое. Поэтому понятно, что это абсурд. Не за это «Мемориал» закрыли, а за то, что «Мемориал» оказывает юридическую поддержку в самых трудных делах, которых есть подозрение, глубокое подозрение и обоснованное, что показания подследственных или подсудимых выбиты под пытками и добиты что этих показаний добились неправовым путем. Я много раз с этим сталкивался на Кавказе и напомню, что одним из тех, кто подал иск о закрытии мемориала, было ФСБ Ингушетии, например, где «Мемориал» обеспечивал защиту тем, кого обвиняли, возможно, в преступлениях каких-то на самом деле, да, и ими совершенных. Но сама попытка наезда на адвокатуру, которая следит, которая, а адвокат же не пытается реабилитировать своего подзащитного. Он следит за тем, чтобы вина подзащитного была доказана должным образом. Кстати, последним в этом году нашими уже великими такими юристами, в кавычках, Клишесом, по-моему, Крашенинником, внесен еще один проект закона об адвокатуре. Минюст хочет запретить, чтобы статус адвокатов выдавался коллегиями адвокатов и хочет сам выдавать адвокатам статус. Сегодня, на данный момент, если адвокат в чем-то провинился, такие случаи тоже бывают, да, то, как правило, коллегия является единственным, значит, органом, который говорит о соответствии адвоката статусу адвоката. Если коллегия говорит, что адвокат соответствует статусу, то это потом даже нельзя будет оспорить. Это не оспаривается в суде. А вот они хотят отнять у коллегии адвокатов это право, и Минюст хочет сам лишать адвокатов. То есть понятно, что это просто уничтожит независимую адвокатуру как институт. Что это приведет к тому, что адвокаты, как в 1938 году, у меня была такая стенограмма процесса по делу троцкистско-зиновьевской банды вредителей, двурушников, предателей и агентов гестапо, что, очевидно, является правдой, по мнению прокуратуры Российской Федерации, правда, что там подмешивал, там, что Ягода втирал ртуть в обои Горькому, ну и так далее. При всем негативном моем отношении к Ягоде лично. Вот, значит, тогда адвокаты меня поразило. В детстве я еще читал это, там вставали и говорили там, примерно в таком стиле. Тяжесть преступления моего подзащитного такова, что я прошу суд, не могу не просить обеспечить ему смертную казнь. Но все равно прошу, как говорится, там, не знаю, заменить ее тяжелым, да, 25 лет лагерей. Ну, 25 лет не было в 1938 году. Там 15 лет лагерей, например, там, понимаете? Проявить, нет, даже не было так, проявить как бы гуманность. На что суд говорил, нет, со всей пролетарской ответственностью к смертной казни нацистскую гадину Николая Ивановича Бухарина, понимаете?
Ну вот...
Вот, поэтому они хотят вот это же самое, вернуться к этому. Поэтому я считаю, что эпоха сталинизма очень важна для изучения. Они мемориал поэтому убирают. Слишком много аналогий. Слишком много аналогий в правовой системе в первую очередь. Но тогда это было объяснимо с точки зрения исторического процесса. Это была молодая революционная нация. Любая революционная нация больна террором, больна радикализмом. Террор был и в американской истории, была война гражданская даже, и во французской истории, и в британской, и в английской истории, я называю великие революционные нации, и в русской истории, естественно. Это объективный процесс, описанный социологами, психологами там, и так далее. Революция просто так не прекращается по свистку. Она в душах людей-то продолжается в обществе. Тем более социальная революция. Поэтому, не принимая террор вообще, осуждая его и ужасаясь этому террору, мы понимаем, по крайней мере, что за этим был какой-то смысл, который был, наверное, страшный и ошибочный, но, в общем, который был для миллионов людей. А за этим какой смысл? Чистая коммерция. За тем, что мы сейчас видим. Чистая защита коммерческих интересов правящей верхушки. Это не защита народа. Никто никаких школ не строит. Больниц не строит. Если часто вот в 41-м году люди выстраивались в очереди к военкоматам летом 41-го года, чтобы пойти умереть за советскую родину. Мой дед, который, значит, был, еще раз говорю, пытанным, его следователь дико бил в 1938 году. Дедушка остался в живых только потому, что следователь сам оказался сукой, предателем, двурушником и каким-то там агентом, потому что Лаврентий Павлович Берия возглавил НКВД, и дедушка дожил до этого момента, его следователь сам сгинул в этой гулаговской яме, понимаете, а может даже и не доехал до ГУЛАГа, скорее всего. И вот мой дед там 7 раз подавал заявление добровольцам, но так как он был кандидатом физики и технических наук в этот момент, его направили техником-лейтенантом, сделали и направили как бы, ну, делать там какие-то авиационные навигаторы, радары, ну, что-то важное для технических дел. Как человек с высшим образованием, со степенью, тем более он имел бронь сразу. Но таких было много людей, которых тоже прошли раскулачивание, прошли... пытки, допросы, тяжелую жизнь. Однако все выстрелили, потому что все ощущали это как свой общий дом. А сейчас это кто ощущает как общий дом? Наш общий дом это что? Это Барвиха? Барвиха Вилледж или Раздоры? Скажите нам честно. Вот так люди к этому относятся. Поэтому они, конечно же, запугивают. Закрытие мемориала – это запугивание. И одновременно это уничтожение адвокатуры независимой и юридической помощи. Это главный мотив. Это ужасное событие. Ужасное событие.
Вопрос тогда на тему, которая вам близка. Выборы, прошедшие в Думу. Вы неоднократно оценивали, да, все, что происходило. Участвовали в выборах активно.
Это не выборы. Я, во-первых, слово да. «выборы» не... Потому что никто никого не выбирал. Все это, как говорится, нарисовали согласно тем цифрам, которые были спущены по разнарядке из высоких кабинетов. Единственная коллизия у них была с Москвой, потому что Кремль, я думаю, не хотел в Москве такого тотального... Все-таки предполагалось, что несколько одномандатных округов, там будет какая-то борьба. Мне звонят люди, я шел по центральному округу, известные артисты, которых я знаю, говорят, мы голосовали за тебя. Очень много людей за меня голосовало. Очень много людей. Поэтому мы прекрасно понимаем ситуацию, поэтому это нельзя назвать выборами. Но я спокойно к этому отношусь, потому что, во-первых, против лома нет приема. Что там бегать, как говорится, и набивать себе цену, как некоторые. партийные.
Активисты.
Активисты некоторых партий, да.
Ну вот сейчас просто в Думе, вернее, не только в Думе, уже подписан один закон об общественной деятельности новой, о партиях, об устройстве политической власти. Второй
власти.
Публичный, да. Второй закон обсуждается по поводу местного самоуправления. И складывается такое ощущение, что партии все больше и больше отодвигаются вообще куда-то на задворки выборов, даже никаких того, что называется выборами.
Никаких партий в старом смысле, как это было в 20 веке, больше не существует. Это бизнес-проекты. КПРФ – это бизнес-проект Зюганова, Кашина и Мельникова. Может быть, как миноритарный акционер, туда допущен Афонин, Новиков. Думаю, все. Вот. Понимаете? Точно так же, как ЛДПР – это личный бизнес-проект Жириновского и его семьи.
А как ваша будет организация действовать?
У меня не бизнес-проект.
Нет, я понимаю, да. Вот.
Ну как, мы партия имеет смысл, если ты участвуешь в выборах, то значит, тогда ты борешься за победу. Бороться бессмысленно. Ты можешь выиграть, но дальше перед тобой дилемма. Либо ты идешь, как говорится, на баррикады, на борьбу с перспективой оказаться в тюрьме в современной ситуации. И либо ты понимаешь, что надо действовать по-другому. Я считаю, что власть вообще упразднит скоро вот эти вот выборные процессы все. Она опасна, потому что они даже поняли по 2021 году, что даже полностью контролируя итоговый подсчет голосов, они все равно не могут не допустить человека, меня, например, до федеральных каналов, где я могу говорить то, что мне позволяет говорить моя совесть и моя смелость. То, что я сам решаю. И там меня не могут заблокировать. Это не ток-шоу. Они пытались дебаты совершенно нагло, хамски, противозаконно превратить в ток-шоу. Но мы их ставили на место. Там, и на Первом канале, и на России, и на ТВЦ, когда ведущие дебатов пытались комментировать или задавали какие-то вопросы там, дополнительные, что они не имели делать по закону о выборах права ни малейшего. Естественно, они это делали не исходя не из собственных взглядов на то, как должны идти дебаты. Я прекрасно знаю, так как я работал на Первом канале, как это все происходит. Им на планерке дали такие указания. Так себя вести, превращая дебаты. Главное, им дали указание, не давайте говорить тем, кого мы не контролируем, в том, что они говорят. Ну, то есть меня, например. У них это не получилось. Но власть сделала выводы, я думаю, что она вообще упразднит эту возможность публичного донесения информации до граждан, потому что это не то, что опасно для них. Хотя сейчас, опасно,
может быть, и опасно.
Хотя сейчас опасно даже, знаете что, вот я недавно видел фотографию такую знаменитую, как Гитлер приезжает на верфь.
Да,
в Гамбурге. Да. И как там все нацистское приветствие.
Да, говорят, один человек. Да,
вот
да.
Так стоит рабочий, понимаете? И это Эрнст Юнгер описал в своей великой работе «Уход в лес». Он говорит, когда власть, тоталитарная власть, пишет, что на выборах проголосовало 98% за власть. Да? Ну, казалось бы, полная победа. Но проблема-то в том, что 2%, которые не проголосовали за власть, гораздо опаснее для власти, чем 98%, которые проголосовали. Потому что 2% не проголосовали, потому что они не боятся не проголосовать и понимают, что им за это может быть там, лагерь или преследование. Они утратили страх. А 98% голосуют, ну хорошо, не 98, там, из 98, там, условно, процентов 70, потому что они боятся. Но если могут утратить страх 2%, значит, страх могут утратить и гораздо больше процентов, пишет Эрнст Юнгер. Совершенно верно он пишет, кстати. Потому что именно это и случилось с советской системой. Все эти голосования 99,9, которые были, привели к тому, что в 91 году ни 99, ни 9%, ни 0,9% не встали на защиту советской системы и Советского Союза. Понимаете? Потому что люди утратили страх, люди утратили ощущение коллективного «мы». Оно исчезло. Его разрушила сама власть. И это очень важный момент. Поэтому я думаю, что любая форма выборов, любая форма публичной открытой дискуссии, для них это угроза. Они будут эту угрозу либо пытаться брать, ну они пытаются брать под контроль деньгами, насилием, репрессиями, маркированием иностранным агентом. Но это не работает. Всегда остается 2-3 человека, которые не боятся. Их убьешь, например. Ну, появятся новые там 2-3. Всегда это есть.
Мальчик, который говорит, что король-то голый.
Или человек, который, когда все вскидывают руку в нацистском приветствии, отказывается это делать. Он, этот человек, это современная Германия. Демократическая, свободная, социальная, либеральная, консервативная, какая хочешь. Вот в этих его руках была сложена надежда на будущее. Не нацистский единый порыв единого государства, ein Volk, ein Land, ein Führer. Это экстремистский призыв, который мы, естественно, не разделяем ни в коей мере. Один народ, один вождь и одна страна. Да. А право человека не соглашаться с этим безумием, с войной, с мобилизацией, насилием, с мобилизацией, шовинизмом. Поэтому это я лично считаю, что Юнгер, человек, который прошел огромный жизненный путь, один из величайших философов 20 века, очень точно определяет слабое место авторитаризма и тоталитаризма. Это неспособность контролировать до конца тех людей, которые утрачивают страх, уходят в лес, внутренний лес. Этот уход в лес – это уход человека из этого большого пространства спектакля в лес, где человек может остаться один, наедине с самим собой, и понять, кто ты, и определиться. Ты можешь потом вернуться, как герой «Матрицы». Помните, там такой предатель был в фильме, который сказал: «Не хочу там... там жрать непонятно что, хочу спать с красивыми бабами, да, пить, да, вино», да, там. Да, был такой, и он всех предал, да, в итоге. Каждый делает выбор.
А на ваш взгляд, сколько процентов сегодня людей, которые вот так же для себя сами определяют, что есть хорошо, что есть плохо в нашей стране?
Их очень много.
Много, да?
Очень много. Потому что за прошедшие 30 лет, трагически и драматически, мы очень многому научились. Если в 91-м году мы были неразумные кролики, по большому счету, верившие государству, то теперь даже ситуация с QR-кодами показывает, что доверие к государству, как к институту, который выражает интересы людей, практически близко к нулю. QR-протест или антиваксерский протест в России – это не про прививки, а это про то, что мы вам не верим, жулики и воры. Вот я вас уверяю, что даже при всем при том, что люди смеялись над Брежневым, как он говорил там и так далее, смеялись над партийными секретарями, но огромный был уровень доверия к советскому государству. Огромный. Не потому, что люди были коммунистами, потому что в их памяти, на памяти еще живого поколения, это государство победило в войне советское. Вот не Российская Федерация, как сейчас пытаются, они пытаются влезть в эту шкуру, а СССР победил в войне. А СССР обеспечил тому, что каждый ребенок там имел детскую поликлинику, в деревнях, в селах были школы.
И всем делали прививки, кстати.
Вот, я к этому веду, поэтому представьте себе, вот мы с вами примерно одного возраста, где-нибудь в 79-м году говорят, надо сделать прививку. Вообще, да не потому, что... Да,
никто не спрашивал,
да, почему. Да не потому, что, ну, надо, значит, надо. Наша медицина, там, созданная Семашко или там другими великими учеными, да, по-настоящему великими. Она разве ошибается? Она разве против людей? Нет, конечно, если говорят, надо сделать. Потому что и от полимелита надо делать, и от кори надо делать, и так далее. И от этого надо делать. А сейчас почему это делают? Потому что, а кто вы такие, ребята? Вы нам 30 лет показывали, что вы думаете только о себе. Только о себе. Что, в чем вы не соврали? Вы говорили, что не будет пенсионной реформы, вы ее провели. Вы говорили, что не будет конституционной реформы, вы ее провели. Вы говорили, что не будет монетизации, вы провели. Вы обещали стратегию 2020 к 2020 году, 1700 долларов средняя зарплата, вы нас обманули. Вы обещали нацпроекты, вы их не реализовали. майские указы президента вы провалили. И апрельские тоже, и октябрьские провалили. Все провалили. Кроме того, что вы обеспечили себе свое безбедное и правящее существование. Поэтому все, что исходит от вас, так воспринимают люди. Не может быть во благо людей. Все, что исходит от вас, это во зло. Вы пытаетесь примазаться к великой победе, сажаете каких-то блогеров за то, что они там, это, конечно, плохое очень деяние. Там он пописал на плакат с ветераном, да? Мы это осуждаем, естественно, поступок этого блогера. Но 4 года давай, блин, за это. 4 года. Ну да, вы очень ругаете Сталина. Но вот у меня брат у моей бабушки, который был чемпионом СССР по плаванию вместе с братьями Старостинами, дали 5 лет за анекдот. И он уехал на Колыму. Понимаете? А чем это отличается? Только тем, что тогда в этом, по крайней мере, была хоть какая-то целесообразность историческая. Ему дали 5 лет за то, что он смеялся над достижениями советского народа, над общей модернизацией, над этим большим «мы», да, который сталинизм создавал. А сейчас вы что создаете? Ни большой, ни маленькой «мы» вы не создаете. Вы создаете свое существование безбедное. «Мы» никакого нету. Ничего общего между властью и народом подвластным нету. Разве то, что мы как в сообщающих сосудах. Чем вас больше, тем нас меньше. Чем вас там наверху больше, тем у нас по миллиону каждый год там убывает внизу. Те, кто не принадлежит к элите. Они очень любят хвастаться. У нас многодетные семьи, у нас по 5-6 человек там в семьях там и так далее. Дай бог здоровья всем детишкам на свете. Понимаете? Бедным здоровья побольше, богатым тоже, чтобы было здоровье. Мы как бы любим всех. Но, ребята, почему у вас-то все хорошо, а у народа по миллиону минус в год? Вот. Поэтому люди и не верят им. Поэтому, когда вы спрашиваете, какой процент, я считаю, огромный процент. Огромный процент. Огромный процент. Просто они же умные, те, кто свою власть конструирует здесь, в России, навечно. Они прекрасно знают, что им надо уничтожить главное завоевание советской власти. Это не коммунизм, не социализм, это всеобщая грамотность. Советская власть нас с вами в детстве, наша учительница, там, моя там, Ирина Владимировна или Леонид Абрамович, Царствие Небесное, прекрасные были учителя. Они чему нас учили с вами? На что была настроена советская система образования? На создание у школьника критического мышления. Да, нас заставляли, нам говорили, Раскольников неправильно раскаялся в конце романа. Но все равно сама методология, она была направлена на познание мира, изучение физики, химии, ботаники, критическое мышление. В это было в основе. Не в смысле, что нам разрешали читать и говорить все, что угодно. Но так получилось, что философский фундамент процесса модернизации советского создал огромную массу людей, которые способны были осмыслять то, что с ними происходит. Это очень опасно для нынешней власти. Вот русский мужик опасен не был. Он был погружен во власть тьмы, как писал Толстой, в религиозно-сектантские или религиозно-синодальные какие-то пространства, в какие-то выживания, борьбу за жизнь. Это описано русской классикой. Горьким, Толстым, Лесковым, Достоевским, Чеховым, Короленко, Куприным и многими другими менее яркими и менее талантливыми людьми. Ими можно было управлять. Образованными людьми тяжело управлять. Поэтому они уничтожили систему образования. Ее нету практически, системы образования современной. И даже уничтожение Шанинки... Арест Сергея Эдуардовича Зуева, замечательного человека, я Сергея знаю много лет, это философ, глубокий мыслитель, который на самом деле продолжает дело Теодора Шанина, великого мыслителя, социолога, философа, который является гордостью нашей культуры, нашей страны. Это потому, что он поддерживал проект модернизации образования массового. Вместе там с Мариной Раковой, которая пыталась как бы какие-то инновации там вводить в это дело. Им это не надо совершенно. Им нужны люди, которые умеют читать, писать, может быть, разбираются в компьютерах, это не значит, что у них критическое мышление, но которые не способны осмыслять, искать ответ на гамлетовский вопрос, откуда мы пришли, куда свой путь вершим. Вот человек, который задает такой вопрос, уже опасен для власти.
Ну, наверное, для любой власти и в любое время. А у меня вопрос появился. Вот я, да, с массой его тезисов, которые вы озвучили, сейчас согласен. Вопрос примерно такой. А почему тогда сейчас система этой власти с характеристиками вашими, я тоже во многом согласен, она реагирует все-таки на этот протест, допустим. Мы помним, да, как открыли комментарии к сообщению Володина о том, что как нам расширять внедрение QR-кодов, не расширять. Пошел дикий вал совершенно негативных отзывов. И один из законов вообще сняли с повестки дня Государственной Думы. Или другой пример, когда
иммигранты... Сняли не потому, что были отзывы. А это сняли, потому что они считают себя очень умными политтехнологами. Володин принадлежит группировке...
Да, они даже озвучивали это.
Что... Володин принадлежит группировке, которая конфронтационна, не прозападной группировке, условно говоря. А QR, электронная модернизация, это как бы включает вас в Большой Запад. У вас, во-первых, есть две системы электронной модернизации по китайскому образцу, когда большой брат смотрит за тобой неустанно, и тебе выставляют социальный рейтинг. А вторая система, которая тоже достаточно жесткая, но которая, в общем, и имитирует некую IT-демократию. У вас есть две позиции. У вас есть позиция Суркова, который как раз выступил со статьей про IT-демократию. Третий раз поменяем Владислава Юрьевича. IT-демократию, да? Что говорит, зачем вам упитанные посредники, парламентарии какие-то, когда вы напрямую можете решать все. Это же прямой в адрес Володина был. Мы знаем о любви и дружбе между этими двумя незаурядными людьми, как бы в кавычках любви и дружбе. Да? И поэтому я думаю, что для Володина было делом чести провалить QR-проект, инициатором которого был не он, а потом его заново запустить уже по другим совершенно лекалам. Поэтому я думаю, что это вовсе не потому, что я вообще ни секунды не поверю, что какие-то мнения людей, да даже если бы 100 тысяч человек самосожжение устроили или харакири публичное, что это повлияло бы на какое-то принятие решения, если это кому-то там выгодно, понимаете, наверху. Это очень какие-то наивные представления.
Хорошо, а тогда...
Поэтому я не исключаю, что политтехнологами Володина и были организованы все эти критические потоки, которые показывают, вот она воля народа, чтобы сорвать этот проект, заново его пересобрать и уже потом предложить уже исходящим, в частности, от него. Потому что Вячеслав Викторович у нас с Думой как бы оттесняется на периферию этой большой жизни. Он как бы сидят, там какие-то законы принимают, а IT-революция, новый технологический рывок проходит помимо них. Вот и захотелось, как говорится, выхватить кусочек и туда. Поэтому статья Суркова, она не случайно возникла. Она возникла именно в контексте вот этой вот борьбы за IT. В данном случае Володин поступил по принципу «так не доставайся же ты никому». Но на самом деле, я думаю, это будет пересобрано, там где-то что-то отменено, переотменено и заново уже внесено. Но внесено его людьми. Ну, мне так кажется.
Да, а
может, я не прав, конечно.
Тогда как прокомментировать тот факт, что публикации на Ютубе, да, политического иммигранта практически, Осечкина, руководителя ГУЛАГу нет, привели к отставке руководителя ФСИН.
Что практически? Володя Осечкин есть политический иммигрант.
Ну да, я и говорю,
что... Тут угрожали убить его и так далее за его прекрасную, потрясающую работу. Я Володя знаю много лет, считаю его замечательным совершенно человеком, патриотом. Если мне не изменяет память, его держали в СИЗО, когда он был бизнесменом, несколько лет. Тянули из него деньги.
У него был, да, печальный опыт.
Да, а потом его оправдали. Но он 4, по-моему, года или там около 4 лет просидел в СИЗО без приговоров. Да. Поэтому он и, собственно говоря, мы с ним познакомились, по-моему, в 2011 году или в 2012. И, в общем, это очень принципиальный, яркий и замечательный человек. А публикация этого всего...
Нет, реакция даже на публикацию, интересно.
Ну, какая такая особая реакция?
Уголовные дела, отставка руководителя.
Какие дела? И отставка, знаете, Калашников не находится под уголовным делом. Хотя первое, знаете, вот когда в части, в воинской части, допустим, произошло бы что-то такое, командир части точно стал бы фигурантом расследованию военной прокуратуры и военных следователей. Потому что командир части отвечает за все, что происходит в уверенном, в руководимом им подразделении. Если в руководимом подразделении насилуют солдат, старшесрочники, да, или что-то еще делают с ними, то это не проблема лейтенанта только. Хотя лейтенант тоже должен отвечать, или командир батальона. Но, извиняюсь, и командир бригады должен отвечать там за это. И отвечал бы. А поэтому я думаю, что отставка Калашникова – это как раз выведение Калашникова, который является генералом ФСБ, из, если мне память не изменяет, из под удара. Хотя, конечно, ему говорят, вот его убрали потому, что он допустил эту утечку. Ну, а мы не знаем, может, это было специально допущено, эта утечка. Потому что она же, опять-таки, дальше чистая конспирология. Прошу не считать ее за анализ. Саратов? Почему Саратов? Вот мы знаем, что пытают в Иркутске, в Красноярске. Красные зоны во Владимире страшные, совершенно пыточные. И мне заключен, я как депутат Владимирского заксобрания по просьбам заключенных посещал зоны, мне люди писали просто, у меня есть вот написано их рукой свидетельство о том, как и кто им угрожал изнасилованием, там, принуждая к сотрудничеству, быть секретным сотрудником там, и так далее. Распространенная практика, но почему-то именно Саратов, да? А чем знаменит Саратов? Тем, что это... политическая вотчина Вячеслава Викторовича Володина. Вот странно, удивительно, да?
Ну, там, наверное...
Случайно это или нет? Почему Саратов?
Да,
потому что там огни такие
потому что на улицах там Саратова. Потому что человек находился в заключении, которому удалось вынести носитель с этим...
Нет, сейчас мы выясняем, что, оказывается, вынести можно не только из Саратова, но и из Красноярска архив вынесен.
Ну да, да.
Продолжаем. И еще много чего вынесено. Да я вас уверяю, что вынести... вынесет все. И широкую, ясную грудью дорогу проложит себе.
Да. Ну, мы, наверное, уже завершаем наш разговор сегодня. Последний вопрос.
Хотя Сергей Савельев, безусловно, герой. Очень храбрый человек. Я огромная ему благодарность от всех за помощь. Но то, что происходит в Саратове, по всей стране практически происходит.
Ну, тут...
Но обсуждаем мы только Саратов. 16 уголовных дел... по такой ситуации, это немало. Но, во-первых, хотелось бы знать, а что это за дела, а кто, а что, а как, а какого звания люди привлечены.
Что можно узнать, но, во всяком случае, да? Руководитель этой саратовского ТБ, я не знаю, в каком он звании, против него возбуждено дело, против его заместителя.
Посмотрим, чем кончится. В свое время мы приезжали с Михаилом Сачем Федотовым, где я и познакомился с Володей Осечкиным, в колонию в Копейске, в Челябинской области, где даже таких ужасов не было, как в Саратове. Но по итогам нашего приезда тоже было заведено уголовное дело против начальника колонии. Там были очень страшные ШИЗО. Там мы нашли человека, который там несколько месяцев просидел в ШИЗО, который был размером ШИЗО, штрафной изолятор. Вот этот стол, горячие трубы, его приковывали к этим трубам, его били. Он выходил, ему сразу давали опять 15 суток. Причем он там содержался по ошибке. Потому что его перепутали с одним авторитетом. Фамилии грузинские похожи просто были. А он не имел отношения. Он не был никаким криминальным авторитетом. Просто они, как бы, на всякий случай его держали там, потому что у него пометку поставили. Не хочу называть эту фамилию. Я просто знаю, что там созвучие, они перепутали. Но человека держали 7 месяцев. Других людей держали, пытали, били там и так далее. И, в общем, ну, отделался условным... приговором начальник. Представляете, вот тут мы бы кого-то поймали и хотя бы 5 минут били бы. Нас бы реально посадили, да? Оказывается, если у тебя погоны, оказывается, да, и правильно сделали бы. Оказывается, если у тебя погоны, да, то тебя не посадят.
Ну, это не новость для нашей страны,
ну,
к сожалению.
Ну, поэтому что нам говорить, да, о одинаковом?
Вопрос последний, наверное. Были ли книги, которые вы в минувшем году прочли и которые бы рекомендовали нашим зрителям и слушателям во время новогодних каникул для того, чтобы в 22-м как-то помочь своему критическому мышлению?
Да, конечно. Я читаю непрерывно и я читаю постоянно. Если вы хотите серьезное, большое... Ну, во-первых, я Пелевина всего прочитал. И постгуманизм, и про солнце, и, в общем, там другие считаю, что это абсолютно гениальные, конечно, работы. И этот человек не перестает меня удивлять своим глубоким сочетанием философского. Он несколько уходит в буддизм. Ну, что делать? У каждого человека свои. Как пел незабываемый Петр Маамонов, у каждой, который, кстати, по-моему, тоже мы в этом году простились, да?
Ну,
в 21-м или в 20-м, не помню точно. Ну, у каждой бабы есть свои люляки, помните? Люляки-баб, люляки-баб. Ну, то у Пелевина это буддизм. Ну, это интересно, по крайней мере. Я так немножко в буддизме разбираюсь, и мне интересно читать. Но кроме этого, очень интересно, особенно постгуманизм. Я считаю, это очень важная и жестокая книга. Это, конечно, «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.
Да, это я тоже прочитал.
Прочитайте, пожалуйста, получите огромное удовольствие. Не будем портить вам впечатление и говорить нюансы. Могу сказать, там вы встретитесь со многими известными политиками нашего времени и в совершенно неожиданных для этих политиков формах и интерпретациях. И язык Сорокина всегда безупречен и гениален. Из философских работ очень интересна работа Александра Секацкого об этике, которую я прочитал. Очень интересная, я прочитал, ну так, чтобы все не перечислять, да, книги по истории, вот учебник татарской истории. Я попросил, чтобы мне из Казани привезли, потому что я говорю, ну что такое, мы знаем про историю татар, только с нашей, а можно вашу позицию? Очень интересный учебник истории. Я даже предложил людям написать книгу «История России. Татарский взгляд». Ну или «Ордынский взгляд», как я сказал. Вот. Ну, это, по крайней мере, развивает во многом и наследие Льва Николаевича Гумилева, и князя Трубецкого, и других русских великих философов. Про Эрнста Юнгера я говорил, я его раньше читал, просто эта книга должна быть настольной в наше время, я считаю, «Уход в лес». Дневники Мартина Хайдеггера «Черную тетрадь», очень интересная тоже. Ее не осилить сходу всю, я ее последовательно как бы так читаю «Черную тетрадь». Кроме этого, я взялся за чтение дневников Михаила Пришвина. Это огромные такие своды. К сожалению, у меня одна проблема. Я больше не читаю на бумаге, потому что я не вижу просто бумажный текст вот книжный. Я читаю в айпаде. В айпаде надо искать, скачивать, там, переводить в EPUB, чтобы потом читать, ну, форматы. Но вот Пришвина, дневники, особенно 17-го года, революционные дневники 20-х, 30-х годов. Невероятно интересные. Я в детстве обожал Пришвина, его рассказы там, про серую сову индейских, канадских каких-то вождей. И для меня Пришвин открывается, конечно, совсем в ином статусе, как глубочайший философ, мыслитель очень острый. Он был эсером на 18-м году. И вообще ненавидел советскую власть и большевиков. Но потом был советской властью обласкан. Советская власть вряд ли не знала о взглядах Пришвина, потому что он написал в 18-м году статью с призывом арестовать Ленина, например, да, и подписался. Он был очень храбрый человек. Но это очень интересно. Вообще история 20 века, осмысление 20 века – это важнейшая тема и важнейший сюжет для нас с вами. Вот с этой точки зрения могу сказать, я нашел недавно книжку, еще одну, которую я сейчас только начал читать, и она очень интересная. Это книжка, по-моему, норвежца, который, значит, на мне, кстати, в айпаде, который, значит, в Америке живет, он исследовал дневники сталинской эпохи. А я помню, мой дедушка дважды арестованный, битый на допросы, потом прошедший войну, родившийся белорусским крестьянином, закончив жизнь профессором Гумбольдт-университет, говоривший в конце жизни на 6 языках и на смертном одре из Ленинки, заказывавший там, значит, Ницше там, и Шопенгауэра на немецком языке. Конечно, да, он на немецком свободно читал и говорил. Вот я помню, мы гуляли с ним по лесу, и я когда уставал, маленький мальчик, он искал грибы, как белорус, такой из Западной Белоруссии, его деревня, Каменецкий район Брестской области, рядом с Пущей. Рядом с границей с Польшей, там 20 километров буквально. Он мне, значит, читал это. «Нанг Франк, Рэш Цоген, Свай, Гренадио, Зеварен, Рус, Ланге, Фанген, Нальзи Камен, Сдойче, Квартия, Зелисен, Миткёпфе, Ханген». Это Хайне. Во Францию два гренадера из русского плена брели. Он знал наизусть всего Хайне. Он обожал его просто. И, в общем, вот дневники. Он говорит, мы считаем, что власть заставляла людей, да, быть советскими. Но исследовав, это сделал иностранец. У нас таких исследований я не видел. Говорит, я понял, что это не так, что вот это внутреннее «я», которое хотело слиться с большим «мы», оно существовало у многих людей, которые вели дневники, и были, причем зная, что дневники могут быть при аресте, сыграть роковую роль, именно дневники. Сотрудники НКВД, ГПУ искали во многом, в первую очередь. Потому что люди той эпохи, которые мыслили, дневники записывали свои подлинные чувства. И вот этот вот анализ потрясающе интересен. Я вам скажу потом название этой книги. Я вот буквально начал читать и не могу оторваться. Очень интересные исследования. И я потом вспоминаю, что у Мандельштама же эти сомнения мы тоже находим. Его попытки Сталину посвятить... Это его трагические сомнения, ничей никогда не был современник, да, там, мой, там, значит, соименник, там, и вот он потом к Сталину, он пытается влиться в большую эту семью советскую. Это очень глубокое, очень важное исследование о понимании нашей трагедии, к которой я отношу не сам сталинизм, а то, что мы бездарно просрали, выкинули под хвост непонятно кому, непонятно чему, весь наш 20 век. Вот сегодня мы живем в стране, мы ходим и хрустим нашими ногами по 20 веку. Не коммунизм, не социализм, а это наш опыт наших дедов. Это их рефлексия, это их мучительная попытка обрести смыслы. И именно из этого состоит национальная культура. Не из того, что начальник прикажет креститься или намаз делать, а из ощущения сначала индивидуального человеческого пути, я ли, или должно быть мы, как соотношусь я и мы, да, я хочу вот влиться в это во все, или не влиться, общее вот это вот осмысление всего этого, то, что делал Солженицын, то, что делал Карамурза с разных позиций, да, Сергей Карамурза, Александр Солженицын. Но это все выкинуто коту под хвост. Им это не надо. Это делает наш народ сложным, глубоким, умным, а стало быть, малоприспособленным к примитивному управлению сверху. Поэтому читайте, читайте, друзья, сложные, умные книги о 20 веке. Читайте все подряд. Читайте «Архипелаг ГУЛАГ», читайте Евгению Гинзбург, читайте Сергея Карамурзу, Вадима Кожаного. Читайте книги, которые... Да, очень важную книгу я прочитал, Монтефьора, «Молодой Сталин». Английский писатель, английский историк, который ненавидит Сталина. Но он проанализировал личность Сталина на основании дневников, которые не были в ходу здесь. Это грузинские эмигранты, которые уехали из Грузии, которые знали его в молодости. Гигичхори, Чхеидзе, многие его знали. Он был очень, человек, который был очень известным. Это потрясающая книга. Мне в Грузии, вот я был в Грузии, сказали друзья, говорит, это, говорит, книга, он, говорит, ненавидит. Там вот есть Григорий Аниани, который музей Сталина в Тбилиси держит. Если будете в Тбилиси, зайдите, посмотрите. Очень интересно. Григорий, ему 80 с лишним лет, достойный человек. Григорий, дай бог здоровья тебе, если ты меня слышишь. Он говорит, этот человек ненавидит Сталина, но это лучшая книга о биографии Сталина до революции. Лучшая. Это Монтефьоре, один из лучших авторов. Он провел по-настоящему глубокое академическое исследование, и многие мифы, как негативные, так и позитивные, о Сталине там разрушаются. А Сталин – это важнейшая фигура для понимания мотивов и личности которого, без понимания мотивов и личности которого мы вообще не поймем, что тогда происходило. И что происходит с нами сейчас.
В любом случае, огромное спасибо за этот список литературы. Вот, я говорю, что-то я читал, о чем-то я слышал. Вот, про норвежца тоже помню, аннотации читал. Фамилию тоже не воспроизведу.
Я вот...
Но по нашему описанию, я думаю, любой желающий найдет. Огромное спасибо за беседу, за анализ, за рекомендации, за книжный обзор. Напоминаю всем, с нами был Максим Шевченко. С наступающим Новым годом. Держитесь за книги, они вас не подведут. Спасибо огромное.
Спасибо.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.